Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Антивоенный зов. Что российский десантник рассказал в своей книге о войне в Украине? Выбирать некого и некому. В российских регионах готовятся к единому дню голосования. 7 лет колонии за чтение Библии. Новая волна арестов свидетелей Иеговы в России.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
На основателя комитета против пыток, члена президентского совета по правам человека Игоря Каляпина напал неизвестный, сообщает команда против пыток. Правозащитник в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Нападение произошло у него дома в Нижегородской области, куда он пригласил человека, с которым познакомился на дне рождения коллеги, которого ему представили как действующего сотрудника полиции. «Я пригласил его к себе в дом, и он, ни слова не говоря, напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен», — рассказал Каляпин телеграм-каналу «Осторожно новости». Правозащитник предположил, что поводом для нападения могла стать его деятельность, но, цитирую, видимых причин тому не было. Суд в Башкирии обязал выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда жителю Нефтекамска Венеру Мардамшину, пережившему пытки в полиции, сообщает команда против пыток. В 2016 году его задержали и отвезли в городской опорный пункт участковых, где стали избивать, используя дубинки и электрошокер. От Мардамшина требовали признаться в похищении женщины. Через некоторое время его отпустили, заставив подписать документ о том, что он не имеет претензий к полицейским. После случившегося Мардамшин провел в больнице почти месяц. В 2019 году за его избиение двух полицейских приговорили к заключению в колонии. Московский муниципальный депутат Алексей Горинов, приговоренный к 7 годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщил, что в следственном изоляторе ему не оказывают медицинскую помощь. Горинов болеет уже 3-ю неделю, говорится в записке, которую политик передал через адвоката. «Испытываю непрерывный кашель, не позволяющий мне свободно дышать, спать, принимать пищу. Состояние мое ухудшается. Прошу помощи», – написал Горинов. Адвокат политика планирует подать жалобу на неоказание надлежащей медицинской помощи и на условия содержания в изоляторе. А следственные изоляторы в России по состоянию на 1 августа оказались заполнены на 96%. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний в ответ на запрос издания «Коммерсант». По данным ведомства, сейчас в СИЗО находится более 114 тысяч человек, при максимальной вместимости чуть больше 118 тысяч. В некоторых регионах, включая Москву и аннексированный Крым, изоляторы уже переполнены. По наблюдениям правозащитников, сейчас следователи стали чаще ходатайствовать об аресте, причем по делам, по которым раньше назначалась мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В Кузбассе возбудили уголовное дело о захвате или удержании двух или более лиц после того, как заключенные из следственного изолятора номер 1 Кемерово взяли в заложники 3 сотрудников СИЗО. Арестованные требовали вызвать прокурора и руководство региональной службы исполнения наказаний. Следствие утверждает, что заключенные требовали предоставить им мобильные телефоны, сигареты и наркотики. Сотрудников СИЗО в итоге освободили. Во ФСИН заявили, что пострадавших в результате инцидента нет. Политика Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, 2 раз за последний месяц отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщается в его социальных сетях. Поводом послужило то, что он нарушил правила конвоирования в 1 раз, не держал руки за спиной в течение 3 секунд. Калининградских врачей Елену Белую и Алину Сушкевич признали виновными в организации убийства новорожденного и недостойными снисхождения. Такой вердикт вынесла коллегия присяжных в Московском областном суде, который повторно рассматривает это дело. В декабре 2020 года суд в Калининграде оправдал Белую и Сушкевич, однако тот приговор отменили. Дело отправили на новое рассмотрение в Подмосковье, а врачей в следственный изолятор. По версии обвинения, в 2018 году реаниматолог Элина Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу магния по указанию главврача роддома Елены Белой. Таким образом, врачи якобы не хотели портить статистику роддома. Оба медика обвинения отрицают. Суд в Москве арестовал на 2 месяца 2 мужчин по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Дело возбудили после того, как 2 школьников 12 и 13 лет увидели в окне квартиры в доме напротив мужчин, которые, по словам подростков, могли заниматься сексом. Они рассказали об этом матери, и та вызвала полицию. Арестованные утверждают, что не занимались сексом, а чинили прорвавшуюся трубу, сняв одежду. Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу в рамках саморегулирования книжной отрасли перестать распространять книги, в которых содержится гей-пропаганда. В Роскомнадзоре заявили, что пропаганда девиантных отношений не соответствует традиционным российским ценностям и угрожает не только несовершеннолетним, но и всему обществу. Сейчас в России гей-пропаганда запрещена среди детей, но в июле в Думу внесли законопроект, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди людей любого возраста. Этот законопроект также приравнивает, цитирую, «отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды».
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Утром 24 августа полицейский спецназ задержал бывшего мэра Екатеринбурга, оппозиционного политика Евгения Ройзмана. Против него возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. Ройзману грозит до 3 лет лишения свободы. Политические зачистки проходят на фоне войны в Украине, а также накануне Всероссийского дня голосования, который назначен на 11 сентября. Против независимых кандидатов уже возбудили по меньшей мере 9 уголовных и 51 административное дело. С подробностями Анастасия Тищенко.
По меньшей мере 9 уголовных и 51 административное дело. Так российские власти готовятся к предстоящим в сентябре выборам. Самый распространенный способ избавиться от неугодного кандидата – привлечь его к ответственности за демонстрацию запрещенной символики. Таковым, например, является красный восклицательный знак. Его использовали как логотип умного голосования в 2019 году, рассказывает Майя Байдакова, которую задержали на следующий день после того, как партия «Яблоко» выдвинула ее в качестве кандидата в муниципальные депутаты Москвы.
Я размещала ссылку на петицию с Change.org про дистанционное электронное голосование. И оттуда подтянулась картинка просто, в которой был вот значок этот. Ну, собственно, вот кто-то, видимо, очень долго листал мою ленту. Осудили на 10 суток, и я отбыла 10 суток в спецприемнике.
Такое обвинение лишает политика возможности баллотироваться на выборах. Так суд в Москве отменил регистрацию действующего независимого депутата Донского муниципального округа Владимира Залещака. Он собирался идти на 2-й срок и даже успел начать предвыборную агитацию. У Залещака, как и у Байдаковой, нашли пост в соцсетях за 2019 год с тем же тогда еще не запрещенным восклицательным знаком.
Какие-то посты остались. Призывы остались голосовать, поддерживать кандидатуру на голосование. Сейчас-то все нашли. И вот с 2019 года так называемое длящееся преступление по этим всем призывам поддержать кандидатов умного голосования привлекают к ответственности.
Впрочем, любая связь со структурами оппозиционера Алексея Навального – это повод отстранить кандидата от выборов. В июне 2021 года Мосгорсуд признал фонд борьбы с коррупцией и штабы политика экстремистскими организациями. Якобы за связь с Навальным отстранили от предстоящих выборов и московского муниципального депутата Константина Янкаускаса.
Меня, конечно, вообще сняли, скажем так, самым легким способом. То есть просто Минюст написал 2 абзаца, что у меня какая-то причастность, значит, вот к какой-то экстремистской организации, не предоставив никаких доказательств. Просто сняли. Да, других кандидатов снимают с арестами или вот со штрафами за использование экстремистской символики. Может, мне в этом смысле, конечно, повезло, но кто-то вообще сидит...
Сейчас кандидатов привлекают по этой же статье к ответственности даже просто за упоминание в текстах. 2 слов «умное» и «голосование». А кого-то по этой статье, нет, это за пропаганду, кого-то снимают с выборов за то, что они когда-то ходили на акции, организованные штабами Навального. Тоже как причастных к экстремизму.
На тех, у кого не находят связи с Навальным, ищут другую управу. Например, кандидату от партии «Яблоко» Марии Волох отменили регистрацию якобы за наличие вида на жительство в Нидерландах.
Что является неправдой. У меня была студенческая виза в Нидерландах, сначала школьная, она истекла в 2016 году. потом университетская, она истекла в 2019 году. Никакие аргументы они не принимают.
В преддверии выборов к уголовной или административной ответственности уже привлечены десятки оппонентов действующей власти. 47 из них лишены права избираться.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Итак, в этом году, в единый день голосования, 11 сентября, в России пройдут выборы 15 губернаторов и глав республик, 14 прямых, а в Адыгее через парламент, новых составов 6 региональных ЗАГС-собраний, а также почти 3000 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В самом начале этой кампании мы созванивались с сопредседателем движения «В защиту прав избирателей «Голос» Станиславом Андрейчуком и говорили о том, как может сложиться эта избирательная кампания в России с учетом текущей повестки. И вот сегодня Станислав Андрейчук снова на связи с нашей студией, а также с нами и политик Михаил Лобанов. Он с независимым муниципальным депутатом Александром Замятиным создал муниципальную платформу «Выдвижение», где независимым кандидатам помогает принять участие в муниципальных выборах в Москве. Первый вопрос, Станислав, вам. Выборы этого года изначально прогнозировались как довольно скучные. Но, судя по всему, вот чем ближе к сентябрю, тем интереснее становится. Избирательная кампания вроде как потихоньку оживает. Что же такого произошло и происходит?
Здравствуйте. Ну, кампания в середине августа, она всегда немножечко оживает. То есть, собственно, в этот момент и начинается агитация, в этот момент заканчивается регистрация кандидатов. Правда, продолжаются какие-то суды и попытки снятия, они будут продолжаться до самого единого дня голосования. Но, собственно, вот прямо сейчас, по большому счету, для избирателей кампания только-только становится заметной. Ну и, соответственно, какие-то события начинают происходить. В принципе, действительно, жизнь есть, как ни странно. Причем есть жизнь даже там, где не особо ожидалось. Это, типа Северной Осетии, например, где тоже снимают, целыми списками партий снимают, по беспределу совершенно, но при этом там какая-то борьба происходит. Мы видим, как Удмуртия у нас становится одним из самых интересных регионов. Там губернатора чуть не сняли действующего. И, в общем, там тоже полно событий. На Алтае там несколько десятков кампаний идет, и тоже довольно интересно. В Барнауле аж 9 политических партий зарегистрировали на выборы. Правда, из них половина — это спойлеры — КПРФ. Но это тоже, в общем, показатель того, что КПРФ там достаточно сильная, и с ней пытаются бороться. То есть зарегистрировали, но пытаются такими политтехнологическими методами бороться. Да, то есть у власти есть опасения, протестные настроения, которые мы вот все последние годы фиксировали, как они растут. Протестные настроения никуда ведь не делись. Да, они немножко ушли под ковер, но это все продолжает в регионах каким-то образом бурлить. Поэтому, ну вот посмотрим, насколько эта жизнь активная, сможет ли она к сентябрю прорасти достаточно сильно, чтобы этот асфальт сломать. А если нет, то я думаю, что в следующем году уже точно будет интересно.
Правильно я понимаю, что вот сейчас из всех регионов, пожалуй, наиболее острая именно борьба политическая и политическая конкуренция складывается на Дальнем Востоке?
Да нет, везде по-разному на самом деле. Ну, то есть на Дальнем Востоке, если говорить про Приморский край, в первую очередь про Владивосток, там основная борьба прошла еще до старта избирательной кампании, там разгромили отделение КПРФ. Но вот прямо сейчас у нас такая очень ожесточенная борьба, например, даже вот там в Северной Осетии, как я уже говорил.
А что там?
Сегодня, ну, в Северной Осетии, например, во-первых, там Справедливую Россию возглавляет человек очень влиятельный в республике. Он в свое время патриотов России смог провести в парламент Северной Осетии, и сейчас он вместе с патриотами России влился в Справедливую Россию. Он часть элит, да, по большому счету, но такая довольно самостоятельная, и вот он там пытается пробиться. В то же время там сняли 3 списка партий, но коммунисты России, их не жалко, они сами действительно ошибок понаделали, а там сняли новых людей, новую парламентскую партию по достаточно абсурдным основаниям. Там сняли партию «Дело» по довольно абсурдным основаниям. В Пскове Львове сейчас вот новых людей тоже пытаются снять. Вот прямо сейчас туда Центр избирком даже решил послать своего ревизора, потому что там как бы тоже очень жесткая борьба. Вот в Муртии, как я говорил, очень жесткая борьба идет. Но, в общем, как бы разные группы интересов пытаются влиять, разные группы избирателей, в том числе и протестные избиратели, имеют шансы за кого-то проголосовать. Тут проблема в другом. Проблема в том, что изначально очень мало людей выдвинулось. Да? То есть вот у нас сейчас одни из самых низких показателей по уровню конкуренции формальной за последние 10 лет. Но это не из-за того, что сняли больше, чем когда-либо, а из-за того, что выдвинулось меньше, чем когда-либо.
Да, я хочу с вами
очень
об этом чуть...
Выдвинулось.
Да, спасибо, Станислав. Я чуть попозже хочу с вами об этом поговорить. У меня даже целая цитата есть из доклада «Голоса» на эту тему, и хотелось бы понять, что происходит и почему происходит. Но сначала давайте переключимся на Михаила Лобанова, дадим ему возможность высказаться. Михаил, в этой избирательной кампании, насколько я понимаю, вы участвуете как, скорее, такой сталкер, да? Вы помогаете людям, выступающим в качестве независимых кандидатов, пройти все эти бюрократические истории, зарегистрироваться и как-то дойти непосредственно до дня голосования. Скажите, как бы вы оценили вот эту кампанию в Москве? При том, что, я так понимаю, в Москве сейчас выборы... Они, совсем как бы не очень престижные, это очень низкий ранг. Это совсем-совсем муниципальные депутаты, у которых, по большому счету, нету даже рычагов влияния. Но насколько люди заинтересованы в участии?
Вы правы, в Москве у муниципальных депутатов вот нет почти никаких реальных полномочий, но, тем не менее, эти выборы – это тест нашего общества, российского общества, на то, как бы, можем ли мы идти дальше. Мы видим, что никакие политические партии в Москве серьезную кампанию не ведут, что у них установка от властей фактически направленная на... проигрыш этих выборов. Это и для новых людей. Им запрещено контактировать, например, с кандидатами от нашей платформы под угрозой снятия и от «Несправедливой России». Такие же установки реализуют некоторые агенты влияния в КПРФ. Но в Москве нашлось несколько сотен людей, активистов, которые решились в условиях 22-го года пойти на эти выборы и агитировать своих соседей, создавать команды, и эти выборы важны. То есть, на самом деле, по большому счету, мы уже с вами одержали победу здесь, в Москве, потому что мы дали понять, мы сами и дали понять властям, что общество не согласно с происходящим, что все эти цифры поддержки президента Собянина, поддержки спецоперации, они все дутые. Что даже если какие-то люди на улицах или вопросах по телефону говорят, что они что-то поддерживают, то за этим не стоит готовности прийти даже на избирательные участки. И именно поэтому, поскольку власти считают, что никакой реальной политической поддержки у режима, у курса нету, то они в условиях хоть какой-то мобилизации, хотя бы нескольких сотен кандидатов на 1400 мандатов, они прибегают к репрессиям. И этими репрессиями они расписываются как раз в том, что все эти опросы, они ничего не значат. Mm-hmm. А вот как раз эти аресты, административные протоколы за тот самый восклицательный знак на тот самом фоне, за дискредитацию вооруженных сил и по некоторым другим статьям, мне вот дали 15, в июне дали 15 суток ареста за разжигание классовой ненависти, они как раз и говорят о реальной ситуации, о том, что власть боится нас, боится людей, и, значит, нам нужно просто наращивать темп. Действительно, сейчас самая активная и горячая пора агитационной кампании. Многие люди возвращаются с дач, приезжают из отпусков. И вот последнюю неделю, может быть, чуть больше до выборов, многие из них готовы хоть что-то услышать. Угу. Готовы послушать кандидатов, готовы прочитать буклеты, газету. И это время, которым необходимо воспользоваться, и наши кандидаты это делают. Угу. Я сейчас говорю из кафе в Можайском районе. Это район, который примыкает МКАДу. Здесь идет с нашей платформы выдвижения довольно среднемолодая, в среднем, но сильно интересная команда. То есть многие из них участвовали в наших выборах 21-го года в Госдуму. Угу. В нашем штабе, и тогда мы разгромили во всех 8 районах округа самого ресурсного, пожалуй, кандидата от власти, от «Единой России», это пропагандиста Евгения Попова. То есть и тогда эта кампания в 21-м году показала, что люди выступают за мир, а не за тех людей, которые разжигают войну и конфликты. К сожалению, мандат переиграли электронным голосованием, но эффект тех выборов 21-го года даже того, что случилось на электронном голосовании, это не разочарование. Сотни людей, тысячи, они вдохновились этим, и многие из них сейчас объединились в правильные команды, издают газеты, идут кандидатами. Это все социальные активистские связи, которые прорастают и будут прорастать еще долгие годы.
Да, Михаил, я хочу отдельно с вами поговорить еще вот по поводу этого дистанционного электронного голосования, благодаря которому, в кавычках, благодаря, вы не прошли в Государственную Думу, а сейчас вот вы уже упомянули о репрессиях, вот насколько мне известно, многим активным кандидатам, которых хорошо знали люди в своих районах в Москве, им так и не удалось пройти регистрацию. Под самыми разными предлогами отсеивали, какие были наиболее распространенные.
Смотрите, здесь было целых несколько этапов. Московские власти и силовики выстроили несколько линий обороны. И первая линия обороны – это работа с партиями. Они просто сказали многим партиям не допускать кандидатов, которые связаны с оппозицией, которые ходили на митинги. И те же новые люди каким-то районным активистам, которые они полгода пудрили мозги, что они их выдвинут на выборы, еще дадут деньги, помогут с агитационными материалами, лишь бы они шли от них и в обмен на подпись через год на выдвижение кандидата в мэры. Они кинули этих людей, просто под предлогом они им говорили: ну, нам тут прислали списки, и оказывается, вы там год назад были на митинге против фальсификации выборов. Ну, сейчас же 22-й год, муниципальные депутаты не должны заниматься политикой, и мы не можем вас выдвинуть. Давайте до следующего раза, может, ситуация изменится. И также с другими партиями, просто многие кандидаты, которые боялись идти самовыдвиженцами, боялись, что их слежут по подписям, полагались на партии, а партии их обманывали. Вот в Косино-Томском районе сложилась ситуация, команда активистов договорилась с КПРФ, и поскольку они взаимодействовали с Евгением Ступиным, то в КПРФ прошла какая-то установка не взаимодействовать с наиболее активными членами партии, с нашей командой, например. И этих кандидатов, их просто не пустили в последний момент в КПРФ, а по подписям их там действительно сняли, они допустили некоторую ошибку.
Понятно.
Первый эшелон до партии. Второй эшелон – это протоколы, административные протоколы. Вы уже действительно сказали, что самых известных действующих муниципальных депутатов, московских политиков, местных политиков, каких-то ярких людей, которых люди уже знают, и которые могли не просто пойти сами, как сильный кандидат, а которые имели с собой команду. То есть они могли повести за собой сразу команду, 10-12 человек, и протащить, как бы завести, победить в целом районе, получить большинство. Вот этих людей, начиная с июня, прямо с начала июня, оформляли протоколы за демонстрацию восклицательных знаков, символики консолидированного протестного голосования и по некоторым другим статьям. Это несколько десятков в Москве. Кто-то ограничился штрафами, но при этом он лишился возможности участвовать в выборах, потому что демонстрация экстремистской символики – это на год тебя лишают такой возможности. Кто-то побывал под арестом, как я, и так далее. Третий этап – это когда уже шла регистрация самовыдвиженцев. Там срезали точечно. Я не скажу, что это была прямо тотальная история, чтобы почерковеды фантазировали, например, на выборах 2019 года. Но в тех районах, где появились молодые команды, молодые лидеры, буквально последние полгода до выборов, которые вели какую-то активную кампанию, например, как в Кунцево, Сергей Пименов вместе с местными активистами вел кампанию по защите, против сноса кинотеатра «Брест», против застройки площади перед кинотеатром. Там много подписей, большая поддержка, большая активность. Или наша команда в Северном Атушино, ребят, которые были у нас в штабе в 2021 году. Вот они показали себя прямо перед выборами, они не входили в эти списки мэрии из их уже имеющих репутацию политиков, но местные управы их видели, и они просто сказали, что вот с этими ребятами давайте разберемся на уровне подписи. И к ним придирались и выдумывали, то есть, ну вот они были по беспределу сняты вот так точно там, там, там и там. И следующий этап – это кандидаты-спойлеры. Зарегистрировано огромное количество кандидатов-спойлеров, которые сразу написали доверенности юристам, которые каким-то образом имеют доступ к избирательной комиссии, к документам кандидатов. И какой здесь получается финт? Есть такой муниципальный депутат Останкино Сергей Цукас. В 2019 году он шел в Московскую городскую думу как кандидат. И его сняли с выборов из-за того, что он там поставил прочерк вместо слова «нет» в одной графе. Он судился, за два года дошел до Конституционного суда. Конституционный суд постановил, и это стало нормой, что если у кандидата в документе есть ошибка, то избирательная комиссия должна дать ему время исправить, уведомить его, чтобы не снимать с выборов. И это было важное достижение. Так что делали в этом году избирательные комиссии? Они какие-то мелкие ошибки, не обращали внимания кандидатов на них, пропускали, регистрировали их. А потом спойлеры и их юристы, они имели доступ к этим документам в течение 10 дней, имеют право, подавали иск на снятие. Очень много кандидатов снято вот этими исками от спойлеров.
Ага. Михаил, спасибо вам большое. Оставайтесь с нами. Я хочу переключиться на Станислава Андрейчука, который знает не только московскую картинку, но и в целом, что происходит по России. Станислав, скажите, пожалуйста, вот такие методы избавления от конкуренции, они, в принципе, типичны для всех регионов, в которых назначены выборы на 11 сентября? Или есть какая-то совсем такая специфика, московская, например?
Ну нет, они на самом деле более-менее традиционные и для регионов, и для разных лет, потому что у нас история с тем, что невозможно зарегистрироваться по подписям, у нас, ну, на моей памяти началась году 2007-2008 уже, а то и раньше. Да, то есть последние 15 лет по подписям регистрироваться практически невозможно, и, собственно, мало кто пытается на самом деле. Но при этом надо понимать, что в чем специфика этого года. Мы сейчас Москву за скобками оставляем, потому что там только мажоритарные выборы. А в целом по регионам это в том, что возможности выдвинуться и зарегистрироваться стало больше. Да, стало больше политических партий, обладающих так называемой парламентской льготой. Это те, которые могут выдвигать. Это кроме нынешних 5 парламентских партий в Госдуме, в регионах еще достаточно много партий разных за последние 2 года прошли в разного уровня парламента. И у них тоже эта льгота вот на своих местных выборах и региональных выборах есть. Угу. Проблема в том, что кандидатов нет.
Да? Вот. Вот смотрите, 25 августа «Голос» опубликовал доклад, который вы назвали очень так красочно «Партийные игры за железным занавесом», в котором как раз речь идет об итогах регистрации кандидатов и партийных списков на крупнейших региональных местных выборах вот, в 2022 году. И в этом докладе, в частности, отмечено, вот я прям цитирую то, о чем вы начали говорить. Несмотря на увеличение числа партий, имеющих право выдвигать кандидатов без сбора подписей, показатели формальной конкуренции в этом году одни из самых низких за последние 10 лет. Почему так случилось? Люди не хотят участвовать в этом? Люди не хотят становиться кандидатами?
Люди не хотят. Какие-то люди не хотят, какие-то боятся. Какие-то считают, что риски, да, слишком велики. Плюс, конечно, вот это все понимают, что избирательная комиссия очень произвольно всех регистрирует. Ну и общая апатия, да. В итоге... Но действительно, большое количество людей, и это люди разной степени радикальности своих взглядов, от очень умеренной позиции до такой прям совсем радикальной позиции, не выдвигаются ни те, ни другие. И в итоге что получается? У нас получилось, что возможности выдвинуться стало, в общем-то, больше, при этом эта пустота не заполнена, и этой ситуацией пользуется власть. У нас в итоге начинает там власть продвигать своих людей в эти партии. Ну вот я, по-моему, про Барнаул уже в самом начале говорил, но 9 партий зарегистрировали, да, огромное количество, 9 зарегистрированных партий сейчас участвуют в выборах в Барнаульскую городскую думу. Из них 4 это спойлеры откровенные. То есть там напиханы студенты, безработные, ну то есть люди 2000 года рождения и младше иногда.
Ну, может быть, они тоже хотят участвовать в жизни
регионов? Нет, их, во-первых, не видно, во-вторых, там очень много студентов одного конкретного вуза, внеучебной работы, в котором заведует лидер фракции «Единой России» в Гордуме. И там, например, во фракции коммунистов России оказались 2 человека, которые в свое время возглавляли районное отделение молодой гвардии в разных частях Алтайского края. Да? Ну, то есть мы понимаем, что это такое централизованное наполнение списков партий спойлеров из одного ковша из какого-то.
Станислав, скажите, а вот это вот происходящее, это апатия, отсутствие реальной конкуренции и вообще конкурентов, которые хотят участвовать в этом избирательном процессе, это следствие вот многолетней такой дискредитации процесса выборов в России, или в большей степени на этом отразилось то, что в российские власти упорно называют спецоперацией, вот война в Украине?
2 фактора. Я не думаю, что это вопрос последних 10 лет развития. Ну, то есть все про российские выборы многое понимают, там хотя и много мифов, да, но там, опять же, надо понимать, что в разных регионах выборы разные, и где-то на них действительно вполне можно голосовать и на что-то влиять. И такие примеры мы видели еще совсем недавно, даже вот там в прошлом, позапрошлом годах.
Да, но другое дело, что потом этих выбранных хватают и сажают, как Фургала.
Где-то да, где-то нет, опять же, да, но по-разному. И опять же, надо понимать, что оппозиция тоже разных спектров может быть. Да? Угу. То есть вот у нас общество очень сложное, оно не двухполярное, не однополярное, там много разных полюсов, которые друг с другом могут конфликтовать по разным вопросам, по каким-то соглашаться. Вот, у нас на самом деле, вот по моим наблюдениям, последние несколько лет был такой постепенный подъем гражданской политической активности, общественной активности вообще, да, и по стране в том числе. Поэтому говорить, что это проблема развития последних 10 лет, наверное, нельзя. Хотя скепсис по отношению к выборам, конечно, есть. Но вот тенденция была скорее в рост. Что произошло? Ну, во-первых, конечно, ситуация, которая сейчас мы видим, совершенно депрессивная, и она такая же была в 2014 году. Да, в этом смысле ничего нового нет. Да, в 2014 году мы видели такую же апатию, такое же падение интереса. И второй фактор, о котором мы вот с вами говорили во время прошлого нашего разговора, это то, что набор регионов такой. Да? То есть вот набор регионов достаточно комфортный для власти был. И то мы видим, что на самом деле там жизнь какая-то идет. Я, честно говоря, ожидал меньшего от выборов этого года.
Да, Станислав, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу вас отдельно еще расспросить по поводу губернаторских выборов, ну, выборов глав регионов, но прежде хочу задать вопрос Михаилу Лобанову. Михаил, вот насколько мне известно, сейчас в нескольких регионах по схеме, которая досталась в наследство от голосования о поправках в Конституцию, выборы, во-первых, где-то растянут на 3 дня, а в 7 областях и на муниципальных выборах в Москве задействует еще электронное голосование, вот именно из-за него, из-за этого электронного голосования, результаты которого заметно отличались от живого, вам и не удалось пройти в Госдуму в прошлом году. С вашей точки зрения, стоит ли опасаться независимым депутатам дистанционного голосования в этом году? Или там удалось что-то, ну, как какие-то системы контроля наладить возможные?
Нет, принципиально не изменилось. Принципиальный вопрос в том, что общество и собственные наблюдатели это электронное голосование контролировать не может. Власти не предоставили, они не захотели ни в судах раскрыть, что же там на самом деле внутри зашито и что там происходит, и наблюдательскому сообществу. Отчаиваться кандидатам нет, ни в коем случае не стоит. Нужно сделать все возможное, нужно максимально мобилизовать людей на очные участки, чтобы они в 3-дневное голосование шли голосовать в последний день, 11 сентября, шли ногами. Лучше не утром, лучше ближе к вечеру. Чтобы электронно голосовали только те, кто совсем не могут приехать, ну, там, в свой город или там, в свою область, в крайнем случае, заполнять участки наблюдателями. Если мы сделаем все возможное, если победа кандидатов на очных участках будет убедительная, это в любом случае будет успех. Мы не можем гарантировать. Власти могут решить и переписать электронным голосованием все, что угодно.
Но они увидят, по крайней мере.
Но они увидят. Эти выборы – это возможность дать подзатыльник властям за тот курс, который они делают. Этот подзатыльник будут люди давать на очных избирательных участках. И более того, что если разрыв будет большой, то не факт, что власти рискнут еще раз повторить скандал 2021 года, да, что если кандидаты будут в 1,5-2 раза выигрывать, оппозиционные, то дегом нужно в обратную сторону перекручивать. Это будет бросаться, это будут очевидные фальсификации. И совершенно не очевидно, хотят ли власти злить общество сейчас и людей еще больше. Да. Люди и так были в шоке последние полгода, да, и ищут точку выхода вот, гневу и недовольству. А те, кто были не против, ну, не в шоке эти последние полгода, они тоже сейчас, приезжая из отпусков, недовольны тем, что спецоперация затянулась, и как она сказывается на их повседневной жизни. Я не вижу, куда это все дальше идет.
Спасибо большое. Михаил Лобанов, политик из Москвы, и человек, который в настоящее время вместе с независимым депутатом Александром Замятиным делает платформу муниципального выдвижения, которая помогает независимым кандидатам участвовать на выборах в Москве. И вот поправьте меня правильно, я понимаю, что уже 99 человек вам удалось помочь кандидатам?
На самом деле больше. К нам каждый день присоединяются новые кандидаты. И я призываю, на самом деле, кандидатов, кто смотрит эфир. То есть, если а даже кандидаты не смотрят. Хороший кандидат сейчас ходит по квартирку, клеит листовки, общается с людьми и ищет наблюдателей. А вот знакомые, то есть, если вы знаете, у вас в районе хорошего кандидата на счетную платформу, скажите ему. Кандидаты, которые не согласны с тем, куда катится наша страна, вот особенно в последние полгода, есть вам имеет смысл зарегистрироваться. Это даст эффект, это увеличит ваши шансы на победу.
И принять участие в этой избирательной кампании. Спасибо большое, политик Михаил Лобанов. Я с вами прощаюсь, переключаюсь на Станислава Андрейчука. Станислав, ну расскажите нам теперь все-таки не про муниципальные, а про выборы губернаторов, глав регионов. Вы уже сказали, вы обратили внимание на некоторые интересные вещи, которые происходят там вот в частности в Удмуртии, например. Скажите, можно ли ожидать вот в этом сезоне, что вдруг прорвется и возглавит регион какой-то не ставленник Москвы, то есть человек, которого реально выбрали люди, а не Кремль?
Из губернаторских выборов пока жизнь не есть только в Удмуртии, по крайней мере, вот издалека пока заметно. Надо понять, что губернаторские – это самые скучные выборы. Вот из всех, какие только можно себе придумать. В Удмуртии там действительно, там уже и два уголовных дела, и один из кандидатов в розыск объявлен. Правда, дело это длится там, с 17-го года у него, а вот у другого как раз перед самой избирательной кампанией началось. И губернатора действовать чуть-чуть с выборов не сняли. И, кстати говоря, по той правоприменительной практике, которая у нас в российских судах сложилась, будь это другой кандидат, он бы регистрации лишился, да, не будь это действующий глава, прямо скажем. Потому что ошибки в документах там реальные были. И, в общем, видно, что действующий глава Бричалов там действительно очень сильно нервничает, какие-то странные телодвижения. Он вынужден был день или два назад даже сменить прописку. Он все это время жил официально не в Ижевске, а в Москве. Будучи губернатором, он оставлял себе прописку московскую. Вот сейчас только за месяц до дня голосования на второй срок он, значит, ижевскую прописку себе оформил. На выборах региональных парламентов там как-то поживее ситуация. Тоже большие выборы. И Сахалин, и, опять же, вот Северная Осетия и так далее. Удмуртия та же. Да, в Удмуртии там еще и компания в парламент накладывается, то есть это параллельные компании, они всегда, им всегда очень сложно управлять, потому что много разных кандидатов начинают делать, что хотят. Вы даже если администрируете это из правительства губернатора, то вы все это не можете контролировать.
А почему вы назвали губернаторские выборы самыми скучными в России? Именно вот в этом году такие регионы просто не очень интересны или в целом?
Это в целом, потому что на губернаторских выборах есть так называемый муниципальный фильтр, который практически невозможно преодолеть без согласия администрации. Ну, то есть там надо собрать подписи муниципальных депутатов, причем там очень много всяких разных дополнительных условий. И с этим квестом мало кто самостоятельно без помощи администрации может справиться. Это прям вот единицы регионов по всей стране и вообще единицы политических партий, единицы кандидатов по всей стране могут это сделать. Поэтому то, что происходит в Удмуртии, это вообще сюрприз. Если вдруг там случится второй тур, это будет в каком-то роде сенсация, потому что ничего подобного до старта избирательной кампании не ожидалось. Ожидалось, что губернаторские выборы пройдут совершенно спокойно.
Хорошо, но вот осталось сколько там? 3 недели, чуть меньше, да, 11 сентября.
Ну да.
Единого дня голосования. С вашей точки зрения, я понимаю, что сейчас вообще мы живем в условиях, когда горизонт планирования сокращается. Невероятно. Но, тем не менее, с вашей точки зрения, есть ли какие-то предпосылки для того, чтобы вот в эти там 3 недели произошло что-то, что серьезно перевернет весь ход этой кампании региональной в 2022 году в России?
Это зависит, на самом деле, от двух вещей. Первое, это зависит от кандидатов. Насколько эти самые кандидаты будут активно вести свою кампанию, потому что, ну, вот она только-только началась. Она и по закону только-только началась, да, фактически, потому что агитация... Агитацией можно заниматься там, с определенного периода, если мы говорим про агитацию СМИ. Ну и даже про листовки говорить в июле их никто не разносит, потому что в июле это даром никому из избирателей не надо. Ну и некому, да, там люди на дачах и так далее. И, собственно, от активности кандидатов зависит, и от активности избирателей, на самом деле, зависит. Потому что власти делают все, чтобы, во-первых, высушить явку, чтобы явка была минимальная, потому что они знают, что они всегда своих подконтрольных избирателей на избирательные участки приведут. Но их число ограничено, надо понимать, да? И когда явка низкая, то власти этих людей хватает. Когда явка высокая, то уже не всегда. Поэтому... придут избиратели на выборы или нет, и придут ли наблюдатели на выборы, потому что на самом деле вот в ситуации этой апатии надо понять, что наблюдатели — это как раз активисты, да, а активисты больше всего вверглись в депрессию. И у нас сейчас небывалая ситуация, у нас даже в Москве проблема с наблюдателями, чего уже давно не было. И это большая проблема, потому что окажется, что, во-первых, некому контролировать, не только в Москве, а вообще по всей России, некому контролировать, кандидаты проиграют. Но и самое страшное, что даже если кандидат, бы и так проиграл, понимаете, мы вот это ощутили по 2020 году, по голосованию по Конституции, когда никто не захотел наблюдать, и в итоге даже в тех комиссиях, где мы 10 лет выстраивали эти комиссии, они 10 лет постепенно прогрессировали, начинали становиться приличными, в 2020 году просто все рухнуло, потому что один раз позволили делать, как хотят. И вот 10-летняя работа пошла на смарку, надо все заново начинать. Вот мы сейчас в масштабах страны можем получить то же самое, да, просто.
Спасибо, Станислав. Я предлагаю нам уже встретиться теперь в сентябре, подвести итоги того, что произошло, как оно произошло. Спасибо большое. Сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Свидетели Иеговы признаны в России экстремистской организацией решением Верховного суда 5,5 лет назад. И хотя власти уверяли, что это не приведет к преследованиям, поскольку все-таки свобода вероисповедания как-никак гарантирована Конституцией, по данным правозащитного центра «Мемориал», фигурантами уголовных дел в России стали уже не менее 583 свидетелей Иеговы. Десятки из них уже приговорены к реальным срокам лишения свободы. Кто-то даже успел освободиться, отсидев при этом полные сроки. Двух человек лишили российского гражданства и депортировали из страны. Европейский суд по правам человека считает запрет свидетелей Иеговы в России неправомерным. Но это решение увидело свет ровно в тот день, когда Государственная Дума приняла законопроект о том, что Россия в связи с ее исключением из Совета Европы не будет выполнять решение Страсбурга, принятое после 15 марта 2022 года. Рассказывает Иван Воронин.
Свидетель Иеговы Андрей с женой и маленьким ребенком покинул Россию вскоре после того, как стал фигурантом уголовного дела. В 2018 году у него дома прошел обыск, хотя Андрей проходил по делу свидетелем. Впрочем, проблемы могли начаться и до того, как Верховный суд признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией. В 2015 году его задержали с тиражом литературы для единоверцев. Фургон с книгами остановили на посту ДПС для проверки. Но тогда экспертиза признаков экстремизма в текстах не обнаружила. В Европе, где свидетели Иеговы в абсолютно легальной зоне, Андрей получил статус беженца. Здесь он в безопасности. Но все равно попросил нас не показывать его лицо.
Еще задолго до 2015 года просто в законодательстве было расширено понятие экстремизм. Так искусственно раздуто это понятие. И под эту статью стали попадать совершенно обычные, нормальные вещи. Моя жена хотела еще давно уехать после событий 2015 года в нашей семье. Да? Я регулярно смотрел за событиями в стране, видел, что единоверцев все больше и больше притесняют. Было ощущение, что вот какая-то игра у силовиков идет, кто больше обысков проведет, кто более жестоко проявит себя. Пошли реальные уголовные сроки.
По данным правозащитного центра «Мемориал», на апрель этого года преследованию в России подверглись не менее 635 свидетелей Иеговы, не менее 568 человек – фигуранты уголовных дел. Лишь в 12 случаях уголовные дела были прекращены, оправдательные приговоры услышали всего четверо подсудимых. Привлекать членов общин по статье о причастности к деятельности экстремистской организации правоохранительные органы массово начали в 2018 году и продолжают до сих пор. Ровно год назад на юго-западе Москвы прошли массовые обыски как минимум по 5 адресам, где проживают семьи свидетелей Иеговы. Домой пришли и к семье Шона Пайка, гражданина России и Гайаны. Суд вскоре отправил его под арест. В следственном изоляторе Шон Пайк уже год. На этой неделе суд продлил меру пресечения еще на 3 месяца, несмотря на поручительство и положительные отзывы коллег, рассказывает жена Шона Пайка Татьяна.
Изначально в 2017 году был произведен запрет юридического лица свидетелей Иеговы. И совершенно ясно, что юридическое лицо и физическое лицо — это два разных понятия. То есть верующие, живые люди, которые имеют свои убеждения и взгляды, они никуда не могут испариться, это невозможно запретить. Что, в принципе, и было разъяснено вот в 2017 году, что верующие люди, они не будут никак преследоваться, и свои убеждения они могут исповедовать так же, как и раньше, потому что это их убеждения. И это гарантировано Конституцией, как понятно, как и взгляды любого другого верующего.
За год Татьяне и Шону одобрили только одно свидание и два телефонных звонка. Отказы же объясняли тем, что обвиняемому может быть передана секретная информация, повлияющая на ход следствия. Оно, кстати, окончено. Пайк знакомится с материалами дела.
В средние века была охота на ведьм. Сейчас, можно сказать, объявлена охота на мирных верующих свидетелей Иеговы.
26 июля суд в Кемерове оставил в силе решение о 7 годах колонии для свидетеля Иеговы Андрея Власова. Его обвинение строилось на показаниях секретного свидетеля, сотрудничающего с ФСБ. Он приходил на собрание иеговистов и вел скрытую запись разговоров. Поддержать Власова в суд приходили и более 100 единоверцев. По словам его жены Натальи, такое суровое наказание стало для Андрея, инвалида второй группы, и его близких шоком.
Видя вот изначально, как судья себя вел в процессе, мы, в принципе, настраивались на самый, так сказать, суровый приговор. Хотя, конечно, теплилась надежда, что все-таки хотя бы будет условный срок по той причине, что у меня супруг инвалид второй группы.
По словам Натальи Власовой, в апелляции судья исключил из дела те материалы, на которые ссылался адвокат в апелляционной жалобе. Например, позицию обвинения о неуважении подсудимого к российской власти и верующим других конфессий. Первое, кстати, в принципе противоречит догмам иеговистов. А свидетели обвинения, по словам Натальи Власовой, не смогли обосновать эти доводы. Европейский суд по правам человека признал запрет свидетелей Иеговы в России незаконным и постановил выплатить компенсацию на общую сумму в 63 миллиона евро, в том числе за изъятое имущество. По мнению суда, Россия нарушила право на свободу религии, свободу выражения мнения, свободу собраний и уважение собственности. Российские власти исполнять это решение не собираются.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский. Ярослав, здравствуйте.
Добрый вечер.
В последние недели буквально мы все чаще слышим о новых каких-то обысках и арестах у свидетелей Иеговы. Новости об этом приходят, ну, чуть ли не ежедневно. Что такое происходит? Почему вдруг снова началась охота на верующих?
Ну да, в последнее время несколько новых обысков, несколько новых мест. Это Брянская область, Новочеркасск, снова Севастополь. Где-то это уже по второму, по третьему кругу. Я бы не сказал, что какая-то особенная активность. Может быть, просто было небольшое затишье. Был такой момент, что мы думали, может быть, как-то Европейский суд повлиял или какие-то другие факторы, но нет.
Есть ли какие-то особо выдающиеся регионы, выдающиеся в том смысле, что там хуже, чем в остальных, относятся к свидетелям Иеговы и пристальнее смотрят на них, чаще придираются, чаще возбуждают какие-то дела?
Я бы сказал, это Краснодарский край, Ставропольский край. На Дальнем Востоке тоже есть места отдельные. Еврейская автономная область тоже вот была в последнее время в Иркутской области. Несколько обысков и даже пытки. В разное время, по-разному, очень трудно какую-то систему вывести, понять. В принципе, нет какой-то особой логики. Происходит все несколько хаотично, спонтанно. И где-то есть какая-то систематичность в том, что снова и снова проводятся обыски. Да, это есть.
Напомните, пожалуйста, нашей аудитории, в чем заключается экстремизм свидетелей Иеговы? Что такого страшного в России они натворили, что их запретили и теперь вот так вот хватают и сажают?
Если коротко, то ничего страшного. И, как отметил недавно Европейский суд, ни религиозная практика, ни учения, ни взгляды, ничего, что можно найти в литературе, в поведении свидетелей Иеговы, не подпадает ни под какие признаки нарушения закона, какой-то статьи, каких-то общечеловеческих ценностей, европейских, ценностей Российской Федерации. Этого нет. Просто в одночасье свидетели Иеговы по решению Верховного суда оказались в списке экстремистов. Управленческий центр свидетелей Иеговы в России был ликвидирован. 395 местных религиозных организаций тоже были ликвидированы одним решением суда. Их имущество было изъято. И после этого все верующие так или иначе оказались под подозрением. У силовиков появилось много возможностей следить, засылать агентов, применять разные другие следственные мероприятия, чтобы выявлять свидетелей Иеговы. И если они находят, что кто-то делится своими убеждениями или собрался несколько человек вместе, чтобы попить чаю, поговорить о Библии, если это записали на какой-то носитель видео, аудио, это уже является материалами уголовного дела.
Это значит, вот такие... они участвовали в экстремистской организации, да? Или агитировали за вступление?
Да, продолжение деятельности некоего запрещенного юридического лица. Хотя эти люди никогда не были членами того или иного юридического лица. Это признают даже сами исследователи и прокуроры на суде. Но это не мешает судам выносить обвинительные приговоры. Просто по факту ты свидетель Иеговы, отправляйся в тюрьму вплоть до 7-8 лет лишения свободы, вот как Власов. Недавно очень для меня просто лично такой очень вопиющий случай. Инвалид второй группы Андрей Власов из Кемерово сейчас находится в СИЗО, осужден на 7 лет лишения свободы, хотя он без посторонней помощи не может вообще даже одежду на себя надеть. Настолько он находится в плачевном состоянии. Дома ему постоянно помогала жена, без этого он не мог. А кто будет помогать
что
в СИЗО?
Что он сделал, напомните, пожалуйста. Ну, что с точки зрения российских властей, в чем его экстремизм заключался?
Да, в том, что он читал Библию, обсуждал ее с другими соверующими. Вот это экстремизм.
Сколько сейчас иеговистов, свидетелей Иеговы остается в Российской Федерации? Вот вы говорите, что все они находятся так или иначе под угрозой уголовного преследования. О каком количестве людей идет речь?
Вот смотрите, до запрета в России было примерно 170 тысяч свидетелей Иеговы, еще около 120 тысяч посещали их некоторые религиозные встречи. Конечно, после запрета точных цифр нет, но по нашим некоторым оценкам несколько тысяч уехало. То есть подавляющее большинство верующих, конечно же, остается дальше в России, дальше является объектом слежек, рейдов, обысков, допросов и так далее. И уже где-то около 75 регионов охвачены действиями силовиков вот, по преследованию верующих. И эти цифры неуклонно растут. Вы уже назвали цифры, но вот можно еще озвучить другую цифру. Около 1800 семей подверглись рейдам. Рано утром тяжело вооруженные бойцы спецназа ОМОН или ФСБ врываются в квартиру, иногда с помощью спецсредств, срезаются двери или кувалдой сносятся, или еще какими-то другими способами, и всех кладут на пол, иногда жестко, жестоко. Вот практически уже несколько тысяч пострадали от действия силовиков на настоящий момент. Уже 5 лет это происходит.
Слушайте, а почему это происходит? Вот даже тот же Верховный суд, пленум Верховного суда, давал специальное отдельное разъяснение по поводу дел свидетелей Иеговы. Сказал, не надо людей сажать, никакие они не экстремисты, они вправе исповедовать свою религию. Путин на какой-то встрече с Советом по правам человека тоже очень удивлялся, что надо же, такое происходит. И вроде и это все показывали публично в информационных программах, на центральных каналах телевидения. А ситуация, тем не менее, для свидетелей Иеговы не меняется. Почему? Вот это лицемерие властей или нежелание подчиненных слушать то, чего там говорят в Москве?
Трудно сказать. Но смотрите, рекомендации Верховного суда и даже председателя Верховного суда не являются строго обязательными для исполнения судебными или правоохранительными органами власти. Решение Верховного суда о запрете свидетелей Иеговы никто не отменял. Да, было решение Европейского суда, но, как мы знаем, оно больше никак не помогает, не действует на российскую юридическую систему. Поэтому как силовики упустят такой лакомый кусочек, чтобы беззащитных верующих не преследовать, не получать очередные галочки, очередные повышения по званию. Ну и, наверное, если бы, конечно, кто-то в Москве сказал, хватит свидетелей Иеговы преследовать и сажать в тюрьмы, это бы произошло. Но пока такого не происходит, поэтому все будет продолжаться.
То есть прямым текстом просто никто так не говорил. А этот кто-то в Москве, наверное, Путин должен быть. Ну, то есть он, вероятно.
Там трудно судить. Вот Путин, как вы сказали, сказал, что свидетели Иеговы христиане, какие они экстремисты, не понимают, за что их преследовать. Но после этого был Сургут, где людей пытали, приговор Денису Кристенсену. То есть, похоже, даже слова Путина не помогают.
Спасибо. Ярослав Сивульский, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».